Обзор высказываний о жизни человечества из Евангелия с моими дополнениями.
Каким судом судите, таким будете судимы. И какою мерою мерите, такою и вам будут мерить.
Евангелие от Матфея, глава 7, стих 2. Мы творцы небес своей будущей жизни в загробном мире. Что сотворим, то и встретит нас там. Во время бодрствования и даже во сне идет сплошное творение. Мы не придаем этому значения, многое считаем неважным. Например, просыпаемся и начинаем планировать порядок действий. Потом осуществляем в нашей жизни, умываемся, готовим завтрак, готовимся к уходу на работу. Это все вроде бы бытовое, а оно есть творение тонкоматериальных, нетелесных существ небес. Мы что-то ремонтируем. Для этого творим дополнительные поделки, изобретаем новые узоры в вышивании, вязании и многое другое. Все это входит в наш багаж знаний. А все, что мы видим, слышим попутно и не осознаем, есть наш запас для использования его в загробной жизни.
Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда.
Евангелие от Матфея, глава 12, стих 14.
Иисус сказал им: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской».
Евангелие от Матфея, глава 16, стих 6.
«Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония».
Евангелие от Матфея, глава 23, стих 28. Наша людская общественная жизнь шутами замороченная. Они стоят на страже своей безопасности, так как питаются энергией, выделяемой во время наших движений и эмоций. Когда этого им становится мало, они для усиления, улучшения своего питания создают причины для бунтов, войн. Они не дают людям познать истину, так как это приведет их к погибели. Иисус нес знание о Христе. Ему по этой причине приходилось скрываться от врагов своих.
Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть сын человеческий».
Он себя назвал сыном человеческим.
«Поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего».
Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 36 по 40. Это означает, что вся нечисть будет уничтожена. Слово «век» здесь означает конец земной человеческой жизни.
«Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди».
Евангелие от Матфея, глава 19, стих 17. Здесь сказано о бессмертии. Я дополнила категоричные заповеди, дошедшие до нас, тем, что к ним надо относиться дифференцированно, по закону «да» и «нет», и объяснила важность этого.
«Покажите мне монету, которую платится подать», —
сказал Иисус.
Они принесли ему динарий и говорит им, чье это изображение и надпись. Говорят ему, кесаревы. Тогда говорит им, итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.
Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 19 по 21. Мы живем в условиях юта и обязаны подчиняться общественным законам, кесарю. А духовная жизнь имеет свои чаяния. Об этом сказано и в Евангелии от Фомы.
Иисусу показали золотой и сказали ему, «Те, кто принадлежит Цезарю, требуют от нас подати». Он сказал им, «Дайте Цезарю то, что принадлежит Цезарю, дайте Богу то, что принадлежит Богу, и то, что мое, дайте мне это».
Изречение 104. О конце света Иисус сказал,
«О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец».
Евангелие от Марка, глава 13, стих 32. Здесь Отцом Иисус называет Создателя Вселенной. У Него есть цель – вырастить семена, золотые нимбы, для построения новых, уже безгреховных миров и способы ее осуществления. Наш Создатель – сущность человеческая, способная на эксперименты, подверженная удаче, неудаче, бракоделию. Из всего этого следует вывод, что Он прогнозирует будущее и абсолютной точности конца Вселенной определить не может, но признаки начала конца уже налицо.
«Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Отец будет против сына, и сын против отца, мать против дочери, и дочь против матери». «Свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей».
Евангелие от Луки, глава 12, стихи 51-53. Иисус сказал, что все люди разные, и разное им нужно. Из-за этого происходит столкновение даже среди близких по крови. Чем больше становится людей, отступивших от заповедей Христа, тем быстрее Создатель закончит жизнь человеческую. Иисус объяснил, что люди сами могут увидеть надвигающийся конец.
«Сказал же и народу, когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите, дождь будет». И бывает так. И когда дует южный ветер, говорите, зной будет, и бывает.
Там же стихи 54-55. Обращаясь к отступникам, сказал,
«Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете?»
Там же стих 56.
«Говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете».
Евангелие от Луки, глава 13, стих 5. Иисус сказал о покаянии, как о спасении от проступков. Покаяние должно быть искренним, пришедшим от глубокого понимания содеянного греха. Отношение к этому должно быть очень серьезным, а не так, как часто мы грешим и между делом каемся из расчета, что Бог милостивый, и снова грешим, и опять так же каемся. Такое покаяние не принимается, оно должно быть зароком. Если по привычке спонтанно опять согрешил, то надо анализировать плохой поступок и следить за собой. Так можно окончательно от него избавиться. Царствие Божие ниоткуда не придет.
Царствие Божие внутрь вас есть.
Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. Оно творит ваше будущее.
Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы.
Евангелие от Луки, глава 20, стих 38. Знаете, в нашей людской жизни Бог дает начало движению, запал. И через это пойдет жизнь. Организм уже сам при помощи энергии от питания продолжает жить. Бог служит душе. Если наше «я» посылает Бога исполнять противозаповедное, то «я» становится создателем и носителем антихристовых небес. Оказывается, Бог служит хорошим и плохим душам, где нет пространства, движения и времени, там нет Бога.
Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено.
Евангелие от Луки, глава 21, стих 6. Далее привожу признаки начала конца.
И спросили его: «Учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти?» Он сказал: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко. Не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец». Тогда сказал им: «Восстанет народ на народ, и царство на царство, будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба».
Там же стихи с 7 по 11. Все это уже есть, и великие знамения с неба. Например, в начале 21 века в США над Нью-Йорком и окружающими городами ночью на небе появилось зарево в виде северного сияния. Стало светло, как днем. Электроосвещение отключилось во всех высотных зданиях. Прекратили работу компьютеры. Прервалась связь. К сожалению, это не последнее явление.
Терпением вашим спасайте души ваши.
Там же стих 19. С 1985 года меня стали обучать учителя из загробного мира с огромными золотыми нимбами вокруг головы. Первым явилось терпение. Господь говорит:
«Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть, и был, и грядет, Вседержитель».
Откровение, глава 1, стих 8. Мне было сказано, что Господь есть накопитель небес и строитель, потому Он назван Вседержителем.
«Я есмь первый и последний».
Там же стих 17. Номер конца жизни человеческой 19. Эта печать уже поставлена на нас, и мне систематически идет напоминание воочию. Христос — главное детище Господа. Он есть механизм, производящий отбор лучшего для построения новых, уже безгреховных миров. Иисус пришел в наш мир как сосуд, несущий знания о нем. Но Иисусу не все было дано. Он изучал Ветхий Завет и верил пророкам. Ссылки на них присутствуют в его речах. Люди-праведники, живущие по заповедям Христа, создают золотые нимбы. Это есть уплотнение всего рационального, доведенное до минимальных размеров. Золотые нимбы есть семена для построения новых миров. Мне выпала доля продолжить начинание Иисуса и расширить понятие о мироздании. У Господа зародилась мечта о создании безгреховных миров. Свою мечту Господь стал осуществлять через свое чадо, то есть через меня, опустив в греховодную жизнь земную ютовую. Внедрил в мое тело программу Христа. Во мне эта сущность разрасталась, совершенствовалась, и произошло новое рождение Христа.
И родила она младенца мужеского пола.
Откровение, глава 12, стих 5. Многие не приняли новое толкование по разным причинам. Были попытки охаивать и критиковать мое учение о Господе, Боге, Христе. Христос земной в настоящее время стал Христом надселенским, стоящий над вселенной, как мы, над техникой. Новое рождение Христа откажется от человечества. Об этом четко сказано.
«Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит».
Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 40, 41, 42.
«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Все, творю все новое».
Откровение, глава 21, стихи 1, 4, 5. Человечество страдает от войн, голода, болезни. Этого уже не будет, так как не будет человечества. Все новое не будет иметь биомассы. Я праведников, заработавшие золотые нимбы, станут богами дел своих праведных. Их будет немного. В моих трудах сказано, как вести себя и что делать для этого. Обо всем этом даны толкования на сайте. Но главное, надо иметь отпечатанный на бумаге сборник моих произведений и понемногу читать его ежедневно. зная ютовую тенденцию большой массы людей, предвижу негативные высказывания в мой адрес о том, что я желаю нажиться. У меня для этого много различных способностей и возможностей. Я такое не принимаю и живу скромно. Моя задача не обогащаться, а давать знания о мироздании, особенно о том, зачем люди живут на земле. Я никому эти знания не навязываю, а только докладываю. Выше нас, стоящие организаторы жизни, это целая когорта систематиков, а люди их характеризуют одним словом – Бог. Их очень высокие технологии нам пока недоступны. На мою просьбу открыть эту тайну был ответ, что Господь давать ее не будет, так как Он тогда падет к моим ногам и будет угасать, а Ему этого не надо. Однако наука и техника раскроют его тайны, но прежде наломают дров, да так, что Господь останется у разбитого корыта и восстановить разрушенное не сможет. Ему легче построить новую, такую же вселенную, а эту он просто уничтожит. Жатва скоро созреет. Мне было сказано, что я увижу начало конца. Теперь не только я, но и люди это видят. В высокоцивилизованных странах рождаемость снижается, потому что люди не хотят себя обременять лишними заботами и расходами. Растет количество неполноценных детей, часто с непристойным образом жизни. Иисус это предвидел.
Женщина в толпе сказала ему: «Блаженно чрево, которое выносило тебя, и груди, которые вскормили тебя». Он сказал ей: «Блаженны те, которые услышали слово Отца и сохранили его в истине, ибо придут дни, вы скажете: блаженно чрево, которое не зачало, и груди, которые не дали молока».
Евангелие от Фомы, изречение 83. В развитых государствах стараются поддерживать рождаемость материальными обеспечениями. Это, конечно, немного простоит еще, но пора задуматься над качественностью и пригодностью для нормальной жизни. Многие неблагополучные родители с вредными привычками рождают большое количество детей и содержат в неблагоприятных условиях. Статистика констатирует, что одна такая семья порождает преступников с большим увеличением в следующих поколениях. Жаль, что люди не понимают и не пытаются осознать, что же с этим делать. Оздоровительные действия часто происходят с опозданием, так как ложная, вредная мораль тормозит этот процесс. Мне было сказано, что грех — все то, что вредит жизни. Греху отнесена и беременность от заранее известного бракоделия. Сейчас медицина имеет возможность не допускать такое, но не все этим пользуются. А рожденный недееспособный человек отнимает у родных и государства энергию и средства впустую. Закабаленные этим недугом, родные и близкие не выполняют означенные, заложенные программы для развития жизни. Люди считают себя царями природы, но сейчас средства массовой информации рассказывают и показывают, как одичавшие собаки сбиваются в стаи, нападают на людей, калечат и убивают нас. Мне тоже пришлось испытывать нападение собак. Это произошло зимой. Я была одета по сезону, иначе бы они существенно покусали меня. Жителям в нашем районе выходить на улицу стало опасно. Местные власти произвели отлов и уничтожение зверствующих собак. По телевидению показали этот процесс из возмущения так называемых «милосердных». Им жаль не пострадавших, а посягателей на их жизнь. У милосердных есть свои аргументы. Как говорится, у каждого своя правда. Телевидение показывает, как обезьяны своими нападениями на жилища даже городского населения заставляют покидать обжитые места. Что делать? Ответ можно найти в логике и в писаниях. Каждый должен защищать свою жизнь, жизнь близких и государства от посягательства врагов. Каждый случай надо рассматривать индивидуально, с дифференцированным подходом, чтобы не рубить с плеча. В моем деревенском домике на чердаке поселились шершни. Пока их было мало, я попросила одного соседа убрать это гнездо. Он отказался, ссылаясь на то, что грех убивать живые твари. Я уехала, а шершни расплодились настолько, что и соседа стали донимать, да так покусали, что еле выжил. С тех пор стал следить за ними, чтобы не допустить повторения. Шершни оккупировали территорию проживания людей. В этом случае надо от них избавляться. Саранчу мы уничтожаем, как вредителя, и никто это не осуждает и не проявляет к ней милосердия. Уничтожаем блох, клопов, шей, мышей и так далее. Они мешают нам жить. Таков закон выживания. Нельзя допускать того, чтобы животные одержали победу над людьми. Их агрессивность надо пресекать жесткими мерами, вплоть до уничтожения. Среди людей стало много убийц, маньяков. Жизнь показывает, что они неисправимы. Выйди из места лишения свободы, снова берутся за старое. Кастрация не даст результата. Их надо пожизненно изолировать от общества. Раньше преступникам применялись страшные пытки, казни разной изощренности. Сейчас не то время. Места лишения свободы изолируют их от общества. Смертную казнь в настоящее время применять к людям не следует. Убивать можно только на поле брани. Если какое-то государство нападает на чужие территории, то надо давать отпор. В 2008 году Грузия напала на Цхинвал, Южная Осетия, стала уничтожать мирное население, не считаясь с детьми, пожилыми людьми, и даже уничтожили всех миротворцев. Президент России дал команду на уничтожение противника, и противник был выдворен из мест оккупации. Смелость, дальновидность президента внушает людям доверие и уважение. К сожалению, люди еще не разглядели в нем замечательные, талантливые качества. В будущем в стране все будет поставлено на свои места при его участии, может быть, даже в другом качестве. Я нахожусь среди простых людей и знаю их настроение. Основная масса понимает правильно, кто есть кто. И негатив в адрес нашего правительства воспринимает критически. Есть люди, обыватели. Они работают только для того, чтобы обеспечить свою жизнь. Их не волнуют государственные, общественные заботы. Мало дают, но много требуют. Они вечно недовольны. Например, недалеко от моего дома перекрыли движение транспорта и очень быстро заасфальтировали проезжую часть. Замостили плиткой тротуары и красиво оформили их. Иду по тротуару, радуюсь такому преображению. Догоняет меня женщина, пожилая уже. Начинает ворчать, что выкорчевали яблони, паразиты, кто их просил и тому подобное. Я попытался объяснить, что этот участок дороги был весь в хабах, а теперь видно, как все преобразилось. А три яблони были уже очень старые, и их давно надо было убрать. Ей не понравилось, что я не стала поддакивать и, продолжая ворчать, ускорила шаг. Наши организмы так устроены, что появляется навык, сноровка из-за часто повторяющегося дела, то есть это небо отшлифовывается, укрепляется и все чаще приступает к осуществлению. Центр удовольствия, имеющийся в мозгу, может доводить до совершенства любые начинания. Сейчас появились компьютеры, игроманы. Там появились тоже. Компьютеров не было и не было такой привязанности к возникновению болезненной зависимости. Сейчас идет много передач по телевидению о том, есть ли жизнь после смерти тела. От основной массы людей такие знания скрыты. На это есть причина у вседержителя. О них я подробно пишу в своих трудах. Из того, что я вижу, слышу больше основной массы людей и изучаю свой феномен как бы со стороны, могу заверить, что после смерти тела наступает бестелесная, более совершенная жизнь, но там мы не будем людьми. Об этом тоже подробно мной уже было написано. Каждый человек, который имеет нерукотворный жезл, то есть имеет руководящие способности и цель, привлекает к себе нестойких, не имеющих конкретных целей. Им нужен вожак. Руководители сект заставляют беспрекословно подчиняться им, и люди выполняют не весть что. Они доводятся до состояния неспособности нормально жить. Мне приходилось выводить людей из предсумасшедшего состояния и возвращать к нормальной жизни. Теперь они к своим заблуждениям относятся с юмором. Каждая организованная структура имеет свои уставы, законы, повеления. Это в космосе образовывает обособленные тучи, эгрегор. Невидимые людьми, но я их вижу. Они разного цвета, черные, серые, белые, синие, красные, фиолетовые, желтые, золотой цвет. И каждый из них несет соответствующие энергетические свойства. Черные и серые – самые низкие, белые – несут болезни людей. Синие — это земная ютовая привязанность. Красные — торжество справедливости. Фиолетовые — есть смешение синего и красного. Это земные люди, стремящиеся к высокой духовности. Желтые, золотые — это нимбы, несущие по восходящему току небеса в плотной энергии для построения новых безгреховных небес. Все эти тучи нарабатывались в человеческой жизни, и только золотые нимбы по восходящему току уходят из человеческой жизни, и наше «Я» становится богами для построения новых безгреховных бестелесных миров. Каждая религия, секта, имеет свою пристойность. Все они чем-то отличаются друг от друга. Большинство сект имеет порочные деяния и не могут пройти безгреховное царство отрады. Религии в свое время играли положительную роль. Они своим укладом, уставами, законами, обрядами держали людей в определенных рамках. Исполнение заповедей – главные критерии государства. Государства тоже имеют законы, в них также присутствуют заповеди. Религиозные деятели голословно заверяют, что Бога познать и увидеть невозможно. Однако до нашей эры философские умы поняли, что есть какая-то движущая сила, Бог, и она познаваема разумом. Я же описываю, что из себя представляют семь титанов, строителей жизни. У каждого из них своя задача, а Бог один из них. Этот коллектив называется Творцом. По космической связи мне было сказано:
список назначенных построений был узаконен. Список заставляет скользить по ступенькам развития и спускаться в познающую сторону неизвестного образа жизни, а сами спонсоры и есть настройки на сказание дела. Свою захотелку ты сама станешь проводить по ступенькам от желания до строительства. Не уходи из жизни этой, пока не изучишь кольцо оборотня. Ведь оно и есть поход по кругу. Розовый цвет там списку преподносит настил своего простора. Гости вы на земле, и спонсоры ваши тоже.
Развитие современной науки и техники позволило многое изучить в микро- и макрокосмосе, раскрыть большое количество тайн мироздания. Эти знания развенчали библейские религиозные толкования. Религиозная косность мешает развитию межгосударственных отношений. Высокая цивилизация человеческого бытия начинает вытеснять религиозные догмы, и религия уходит в историческое прошлое. Современные деловые люди, связанные с межгосударственными отношениями, уже сейчас высказывают мнение, что религия не должна препятствовать их развитию. Если раньше считалось, что женщина – великая грешница, то теперь истинная ее суть восторжествовала, она становится равноправной. Женщина – великая святость. Самый страшный грех для мужчин – это унижение, закрепощение и убиение женщин. Каждый человек стоит на страже своего эгрегора и следит за тем, чтобы чужаки со своим уставом не проникали к ним. Руководитель внушает подчиненным, что он самый правильный, важный представитель во Вселенной. Некоторые доходят до того, что называют себя Христом, но не дают истинных знаний. Я же даю знания о строении мироздания с вытекающими из этого законами, раскрывающими настоящую суть всего. О великой значимости знания было сказано в Ветхом Завете Библии. Иисус нес просвещение и был начинателем изложения истины. Мне же дано расширение, уточнение их. Нашим вседержителям такое долго скрывалось от людей, так как не наступило еще время для этого. Никто до сих пор не получал истину. Только сейчас мне даются эти знания, как проводнику по каналам высшей связи. Я посвящена в тайны. Без посвящения одними только желаниями и трудом открыть истину невозможно, поэтому дали ее мне. Современная наука доказывает, что наша Вселенная создана в виде механизма, построенная разумом. Примеров этому достаточно. Сошлюсь на некоторые из них. Раскрыты тайны мельчайших частиц и строение атома, молекулярная система, таблица Менделеева, изучена структура ДНК. В музыке тоже есть стройная система. Большое разнообразие музыкальных произведений используют всего лишь 7 нот и 5 полутонов. Применяются они в различных сочетаниях и тональностях. В русском языке 33 буквы, которые можно назвать символами звуков. Используя их в различном сочетании, мы можем написать огромное количество слов, каждый из которых имеет свое значение. Но не только буквами мы пользуемся при составлении слов, но и целыми словами. Рассмотрим слова, которые содержат только имена существительные в единственном и множественном числе. Например, слово «комсомолец» состоит из трех слов «ком», «сом», «мол». Слово «сборщик» содержит «бор» и «щи». В слове «котлован» и найдем «кот» и «лов». Из слов «кирпичиков» создается нужное нам слово. Составляющих меньше, чем слов, применяется в нашем языке тоже много. Одни ученые считают математику царицей всех наук, другие — философии. Мне было сказано, что математика есть встроенное звено в систему. Система мироздания имеет много составляющих звеньев, каждый из которых тоже является системой. На вышеуказанных нескольких примерах я доказываю, что мироздание — познаваемо, то есть созданное разумом. Каждый человек в мозгу имеет задачу, напичканную программами для исполнения. Юд земной представляет для этого людям условия. Юдовая очень трудная, сложная жизнь. Мы знаем, что человек рождается, вырастает, плодится, размножает себе подобных, выращивает их до самостоятельности и умирает. Все это запрограммировано Создателем и относится к врожденным инстинктам. Но судьбы у людей разные и зависят от вложенной в организм закваски и от условий. Главное для жизни – питание. Это Всевышний. Он внизу, и жизни дает основание. Каждый вид животных имеет вложенную способность добывать пищу, обороняться с целью сохранения организма. Даже обычный человек, не имея научных данных, видит это. Например, рыбы, живущие в соленой морской воде, не соленые, значит, имеют приспособление для опреснение. Основные наши поступки в обыденной жизни связаны с перечисленными действиями и диктуются возможностями юта. Каждая людская особь живет в окружении большого количества других особей. Все они разные, и разные им нужно. Для достижения своей цели люди купаются в этом море, сталкиваясь с разнообразием целей и взглядов на жизнь. Например, девушка желает найти себе мужчину для создания семьи. Она не осознает, что действует согласно заложенной в ней программе. В своей юности мечтает о кудрявом, озорном, смелом заводиле с гармошкой. Этим она внутри себя создала соответствующий желанию образ. Ищет подходящего парня. Всех остальных ухажеров, имеющих другой облик и характер, отвергает. Почему? А потому что в тонком мире полевые структуры соответственно сотворены. Этот субъект живет в ней, он ревнитель, он отвергает чужака. Проходит время, девушка взрослеет, набирается опыта и начинает разрушать предыдущий образ. Теперь она ищет, соответственно, разумного человека, крепко стоящего на ногах. Ей уже не важно, что он в очках, лысоват. Проходит еще время, девушка уже потеряла свою свежесть. Шансов выйти замуж уже почти не осталось. Она соглашается связать свою судьбу с человеком, далеким от ее бывших идеалов. Вывод таков, что каждый из нас может менять свои желания в зависимости от обстоятельств. По контактной связи мне было сказано:
«Судьба дается, но человек может ею распоряжаться».
Дано 9 сентября 1989 года. А Иисус сказал:
«Суббота для человека, а не человек для субботы».
Евангелие от Марка, глава 2, стих 27. Часто в жизни мы стоим перед выбором чего-то одного из многих возможностей. Значит, внутри ограниченной ютом жизни имеется свобода выбора. Чтобы не пойти по неправильному пути, надо иметь знание о том, зачем мы живем на земле. Я уже говорила, что живу в двух мирах, в биомассе и в загробном мире. Там меня поставили в ряд из 12. Это 10 заповедей Христа, вера, а мой завершающий трон называется знание. Я уже на нем сижу. Когда меня туда пригласил Иисус, отмечено в моих контактах: 23 августа 1996 года я описала это событие в своем дневнике. Иисус Христос действительно появился сзади около меня с огромным нимбом. По закону развития новое опережает старое, и поэтому Иисус оказался сзади меня. Подтверждают это слова из Откровения:
«Побеждающего сделаю столпом в храме,
хранилище
Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего».
Глава 3, стих 12. Радиус его нимба был размером от центра головы до пят. Четверо суток он не покидал меня. А потом, закрыв глаза, я видел вокруг себя золотистый свет. Я услышала приглашение посетить пристанище возраста высоких небес, и тут же оказалась там среди них. У всех у них было женское обличие. Они были в ослепительно белом блестящем одеянии без головного убора. Каждая из них сидела на своем месте. Скоро я увидела пустое место, мне указали на него, и я села. Явился Иисус Христос и почти ослепил меня нимбом своим. сказал он, что я принято в проповедники дело его. Всегда вначале идет построение плана и образа в потустороннем мире, то есть в наших головах. Потом уже происходит овеществление, то есть создание явления. Каждый из нас — малая вселенная. Сначала наше желание мы планируем, создаем образ при помощи мысли. Этого не знают и не могут видеть окружающие. После чего мы овеществляем, например, при помощи тела, как робота, печем пироги. Их могут увидеть окружающие. Скоро наука и техника откроют возможности видеть потусторонние миры, то есть будет раскрыта тайна мысли. Наши тела смертны. Наука стремится найти код старения и смерти. Но такое открытие и использование обернутся страшным горем. По закону надоедливости люди будут просить смерти, а она не придет. Вой отчаяния заполонит вселенную и прекратится со взрывом грубой материальности. Люди не считали биотела, включая человеческие, даже людские организмы, техническими механизмами по недалекости мышления. Я же об этом говорю и показываю, что наши тела сделаны из биомассы, специально созданной Творцом, как самое совершенное произведение, из которого можно лепить любые детали, узлы, аппараты, агрегаты. Значит, организм есть механизм с вмонтированными в него механизмами. Возьмем механизм зрения, слуха. Ученые уже исследовали их и дали название каждой детали. Одно только это есть подсказка о том, что просто так, без разумного Творца, ничего не образовывается. Люди сделали полимеры. В природе их нет. Они имеют широкий профиль и могут использоваться в технических процессах. Они могут заменять части организма и не отторгаться, так как код создателя биомассы не действует на них. Наша ютовая жизнь в биомассе заполнена своими законами, программами. Она захватывает весь наш разум. Мы рождаемся, вырастаем, рожаем и выращиваем детей, обучаем их, стареем и умираем. Общественная, коллективная жизнь пропитана шутовством, то есть ложью, коварством, завистью, антизаповедными поступками вплоть до убийства с корыстной целью, пьянством, наркоманией и другим. От людей скрыты тайны и задачи нашей Вселенной. Очень маленькое количество людей задумывается о том, из чего все и зачем мы живем на Земле. Мирится с тем, что после смерти тела ничего нет и познать ничего не можем. Атеисты считают, что заповеди придуманы богатыми, чтобы их не обкрадывали и не убивали бедные. Зная много о мироздании и слушая различные рассуждения на этот счет, которые далеки от истины, прихожу к печали. То, о чем я пишу, это не религия, а научные знания, которыми надо знакомить особенно молодежь. Ведь она растлевает, они образовывают какие-то группировки с проявлением недостойных аморальных выходок. Телевидение, особенно канал ТВ-3, показывает пугалки о приближающемся светоконце с демонстрацией неопровержимых фактов. Боевики с бесконечными перестрелками и убиением распространились по всем телеканалам. От всего этого душу людей черствеет. Очень много показывают и говорят а сексы даже внедряют это в рекламные ролики. Платья сексуальные, волосы сексуальные, а потом удивляемся росту преступности по изнасилованиям, часто заканчивающимся зверскими убийствами. Терроризм, коррупция захлестнули весь мир. Криминальный капитализм в расцвете, в России он тоже присутствует. Такое состояние исчезнет, если ним настойчиво, систематически бороться. А наболевших вопросов из нашей ютовой бытовой жизни. Из моих знакомых бездетная пара законопослушных, педагогически образованных людей усыновляет младенца, не успевшего до этого где-то раньше усвоить негатив. Он начинает проявлять его к удивлению и растерянности усыновителей. Идет всесторонняя борьба за выработку положительного поведения, мышления, но тщетно. Ребенок без конца что-то творит нелицеприятное, вплоть до преступных действий. Он идет по жизни своим криминальным путем, а родители стараются заглаживать неприятные ситуации до тех пор, пока подросший сын не схлопочет тюремный срок. Такого человека называют нелюдем. Он заимел лицо вместо морды, но разум примитивный, со зверскими хищными наклонностями. Общественные законы для него не писаны в прямом смысле. Криминальные действия иногда совершают по сложившимся трудными жизненными обстоятельствами. Если этот человек нелюдь, то такой урок научить его жить и больше не отступать не действует. Нелюди отличаются тем, что свои вредные навыки используют снова. Это называется рецидивизм. В Ветхом Завете описано, как по законам Моисея за многие провинности побивали камнями до смерти. В наше время казни, в том числе расстрелы, не должны применяться. Наследственная склонность к чему-то часто проявляется через одно, два, а то и три поколения. Сейчас слышу о том, что за провинности уже взрослых детей должны отвечать родители, живущие отдельно. Например, сын задолжал банку большое количество денег и умер. Находят родителей и говорят, что они должны выплачивать долг сына. Значит, пожилые люди лишаются необходимого, нажитого честным трудом. Выходит, пренебрегают законом о том, что родители за взрослых детей и дети за преступления родителей не отвечают. О проблемах пенсионеров. Сейчас старики озабочены тем, что скоро будут платить налог за приватизированное жилье из расчета стоимости по рыночной цене. И многие вместо спокойной старости окажутся в неприглядных условиях. Таких людей немало, и они не хотят голосовать за настоящее правительство. Они сами предлагают разделить жилищные условия по категориям. Если люди прописаны и живут в своей квартире, то оплата должна быть из расчета 50 квадратных метров на человека, не более 20% от пенсии. И если один пенсионер проживает в однокомнатной квартире, то он тоже платит 20% от пенсии. Но если один пенсионер занимает квартиру из нескольких комнат, то оплата за дополнительную площадь должна соответствовать не рыночной скачущей цене, а конкретно установленной цене в зависимости от региона, категории жилищных условий и количества прописанных людей. Если богатый родственник может оплачивать дополнительную площадь своей родственницы, то претензий пенсионеру не будет. В противном случае его можно потеснить или переселить. Дополнительная площадь в виде отдельной квартиры без прописки хозяина должна оплачиваться опять же в зависимости от категории и региона по отдельной статье с определенными, но не баснословными ценами для низкой категории. Дачные халупы пенсионеров с 6-8 сотками земли не должны облагаться налогом. Там и так идут бытовые расходы. Пенсионеры рассчитывают на Путина, на его здравый рассудок. Пенсионный возраст не следует увеличивать, так как многие начинающие пенсионеры имеют силы и возможности трудиться. Таким образом, они пополняют ряды работающих, а пенсия для них является как бы прибавкой за выслугу лет. Неработающие пенсионеры свою энергию направляют на помощь родным. Они занимаются внуками, домашним хозяйством. Этим дают возможность работать матерям. С годами наступает старость, организм слабеет, но пенсионер еще может обслуживать себя. В таком случае пенсия должна обеспечивать безбедную жизнь. Увеличение пенсии должно быть дифференцированным. Например, с 55 до 65 лет прибавка 10%, с 65 до 70 – 20%, с 70 до 75 – 30%, с 75 до 80 – 50%. А теперь о предстоящих выборах президента России. Не за горами выборы президента в нашей стране. Я снова повторяю, Медведев и Путин вместе должны продолжать правление государством. Этот тандем сросся воедино, и разделять их нельзя, иначе страну ждет крах. После выборов свои полномочия они будут модернизировать, то есть перераспределять свои обязанности. Они имеют планы развития страны, ведут открытую политику и систематически докладывают об этом. Результаты уже видны, но коррупционная система очень мешает. В настоящее время идет наступление на нее. Сложность в том, что преступные деятели внутри страны и за рубежом ставят палки в колеса. Маховик борьбы против них только начинает раскручиваться и со временем достигнет хорошей скорости. Путин признал, что сейчас есть большой разрыв между богатыми и бедными. Запланировано этот разрыв постепенно сокращать. Поступало предложение о переносе столицы в какое-то другое место. Но для этого туда нужно подвести железные дороги, построить аэропорты и многое другое, что дорого стоит. В Петербург перенести столицу нельзя, потому что город расположен близко к границам государства и далек от многих крупных городов. Правильное решение было принято правительством вместе с мэром Москвы о расширении границ Москвы в удобном для строительства направлении. Внутри самой Москвы идет большая реконструкция с целью уменьшения автомобильных пробок. Строятся бесплатные стоянки для частных машин и многое другое. Люди это замечают, только всем недовольные обыватели подпевают тем, кто специально подрывает авторитет власти. Олигархов нельзя допускать к власти, они задушат страну своим подходом к жизни. Это видно на примере Михаила Прохорова. Он предлагал увеличить рабочую неделю до 60 часов. После критики свой адрес стал выкручиваться и пошел на попятную. В одном из выступлений объяснил, что сам он работает по 15 часов в день. Вывод таков. Он хотел ввести патагонную систему. Этот способ явно не подходит для основной массы людей. Солженицын писал о том, что людям, находящимся в лагере, где он отбывал срок, предлагали после выполненной нормы работать еще несколько часов за лишнюю осьмушку хлеба. Такие люди быстро умирали от физического истощения. Средства массовой информации критикуют Прохорова, его действия и политику. Политика и бизнес – разные вещи. На его примере это уже доказано. Прохоров возглавлял партию «Правое дело» до тех пор, пока однопартийцы не раскусили его суть и исключили из своих рядов. После чего он попытался выступить перед людьми, которых считал своими соратниками, с предложением выйти из этой партии и идти за ним, но таких не оказалось. А теперь о других волнующих людей вопросах. В настоящее время средства массовой информации, особенно телевидение, преподносят нам факты обмана населения в области торговли, жилищно-коммунального хозяйства, ЖКХ, продажи недвижимости, строительства и в других отраслях. Обыватели ругают правительство за такие упущения, не понимая того, что обнародование является хорошей помощью государству в деле восстановления справедливости. Это является контролем качества, потому что в результате находит и наказывает нарушителей закона. Люди с криминальным прошлым стараются проникнуть во властные структуры и лоббируют свои интересы. Например, ведутся разговоры об отмене паспортов и регистрации. Это выгодно тем, кто нарушает закон, но усложняет работу правоохранительных структур. Паспорт можно заменить на документ, который содержит еще большее количество сведений о человеке. Мне поступают письма о том, что некоторые люди даже в малогабаритных квартирах города содержат сотни кошек, собак. В угоду им сами живут на дачах и только приезжают их кормить. Средства массовой информации освещают то, как такие любители создают невыносимые условия проживания соседей и всего подъезда. Собаки бойцовских пород нападают на людей, что даже приводит к смертельным исходам. Стаи одичавших собак проделывают то же. Потерпевшие предлагают в городских условиях проживание запретить, в квартирах держать лошадей, коров, коз, змей, обезьян, крупных собак бойцовских пород. Разрешать им не более двух взрослых кошек и двух малогабаритных собак с соответствующими медицинскими документами. У нарушителей закона лишних животных изымать, отправлять в приют, где им создаются определенные условия, проводится освидетельствование, стерилизация и отбираются лучшие для устройства к новым хозяевам. А животных с явными отклонениями от нормы усыплять как балласт. Все животные являются имуществом хозяина, такие как коровы, козы, овцы, свиньи, птицы, должны находиться в хлевах, сараях, за чертой города, в поселках сельского типа. Такие животные дают людям мясо, молочные продукты, яйца, жир, шерсть, шкуры. Хозяин любое свое животное без всякого разрешения может убить и использовать для своих нужд. Охотники убивают дичь по разрешению. Есть народности, которые едят лягушек, червей, тараканов, пауков. Черви у них считаются деликатесом, а у нас такое вызывает рвотный рефлекс. Люди должны устанавливать нормы и правила жизни в обществе. Здесь опять уместно вспомнить слова Иисуса о том, что не человек для субботы, а суббота для человека. Ведь люди пришли на землю строить будущую бестелесную жизнь через биотело, как механизм, созданный для этого вседержителем. Не везде нужно проявлять милосердие. Там, где оно приносит вред, его не должно быть. Иначе оно приведет к плачевному, невозвратному, законной постовой жизни людей. Приступать к изменению закона об этом надо немедленно. Время не ждет. Мнение читателей о моих трудах и их предложениям. На электронную почту моего сайта приходят предложения от многих читателей о том, что пора этим уникальным знаниям дать широкую огласку при помощи средств массовой информации и дать возможность автору и ее ученикам говорить и показывать новое о мироздании. Называют меня самородком и достоянием России. Это же новая философия и наука. На эти предложения даю ответ. Я знаю значительно больше, чем говорю и пишу. Узкопрофильные ученые и религиозные деятели от непонимания и эго не дают возможности широко распространять мои знания. Ученые часто имеют узкую специализацию. Они зарываются в глубину своих открытий и не видят других. Каждый считает себя самым главным. Если бы они усвоили хотя бы часть открытых мною законов мироздания, то поняли бы, откуда все берется и какая цель жизни во Вселенной. Я написала новое толкование книги «Бытие» из Ветхого Завета, обнаружила ключи для правильного понимания текста и раскрыла суть сказанного там. Послала поздравления патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с его избранием. Приложила к нему мое толкование главы 38 книги «Бытие». Все это изучили в патриархии. Оттуда пришел ответ. Примем к сведению, вместо обычного, что это все от дьявола. Некоторые читатели предлагают мне уехать за границу. Там я могу рассчитывать на хорошее материальное обеспечение и более плодотворно трудиться. Я не стану так поступать, так как моя слава там, России, не достанется. В настоящее время контакты с высшим космосом стали обозреннее, но сложны для понимания обычными читателями. Если читатели их не усвоят, то достаточно уже понятого ранее. В дальнейшем что-то будет доступно только узкому кругу.